Вопросы недели на сайте свобода.орг. В студии Марк Крутов, Маша Шубина, и к нам присоединилась Тамара Лиленкова, а по телефону Сергей Добрынин. Третий наш сегодняшний вопрос. Бесперспективна ли в 21 веке такая форма организации научной деятельности, как Академия наук? Да, сказал на этой неделе министр образования и науки Дмитрий Ливанов, вызвав шквал возмущенных откликов академиков. И не только откликов, об этом чуть позже. В общем, Ливанову пришлось публично извиняться, разразился страшный скандал. Ну, давайте мы говорим всегда о сути событий. Давайте для начала послушаем, что сказал Ливанов. Это было в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Ну, я уже много раз высказывал свою позицию. Я от нее не отказываюсь. И считаю, что такая форма организации науки в 21 веке бесперспективна. Она не будет жить, она не жизнеспособна, но у нас она живет. И эта жизнь, она еще какое-то время продлится, может быть, долгое время, может быть, короткое. То, что от меня зависит, я буду делать для того, чтобы эта ситуация изменялась. Но сейчас пока у нас нет конкретных планов, поскольку это действительно очень серьезное дело, это такие глубокие процессы, и это, в общем, на самом деле серьезные деньги, потому что перестроить ту систему, которая есть, очень неэффективную, недружелюбную по отношению к людям, которые там работают, и, в общем-то, несовременную, архаичную, требует очень серьезных ресурсов. Это далеко не сводится только к административным процедурам.
Сказал Дмитрий Ливанов. За этими словами последовала возмущенная реакция академиков, коллективное письмо сибирских академиков с требованием отставки Ливанова. И не только, как я уже сказал, письма. Например, Владимир Фортов, академик, и Жорес Алферов, между прочим, Нобелевский лауреат, уже покинули в знак протеста против этих слов Ливанова общественный совет при Министерстве образования и науки. Ливанов принес извинения, но принес их в такой форме, которую академики сочли недостаточной. Я процитирую. «Если мои слова обидели кого-то из ученых, работающих в Российской академии наук, то я об этом искренне сожалею. Приношу свои извинения. С другой стороны, условия, которые созданы в Российской академии наук для ученых, работающих на высоком уровне, совершенно недостаточны для их эффективной работы. В целом, система организации работы ученых Российской академии наук не является современной, не является эффективной, не соответствует мировым стандартам, и ответственность за это несет само руководство Академии наук». Ну, не знаю, не мне судить, можно ли такие слова считать извинениями. Ну, сейчас не об извинениях речь. Речь идет о вопросе, который был поставлен Ливановым. Можно ли считать эффективной такую вообще форму научной деятельности, как Академия наук в 21 веке? Вот сам Ливанов апеллирует к какому-то международному опыту, говоря, что там никаких Академий наук уже во многих развитых странах нету, а есть ведущие вузы, где вся научная работа происходит. Я честно скажу, я не очень во всем этом хорошо разбираюсь, человек и от науки далекий, но когда я слышу слова министра такого неоднозначного, причем как Ливанов, да еще и сразу слова о том, что это деньги, это требует денег, сразу у меня, что называется, ушки на макушке. Сережа Добрынин, скажи нам, пожалуйста, ты как человек ближе всех из нас, имеющий дело с этой темой, как вообще на самом деле обстоит дело, есть какое-то разумное зерно в словах Ливанова?
Ты знаешь, я скажу так, на прошлой и позапрошлой неделе достаточно много общался и с учеными, и с Игорем Федюкиным, это заместитель Ливанова, который отвечает за науку как раз в министерстве. Я общался по такому поводу, какие проблемы в науке, как их решать. Но проблема, понятно, что везде одни и те же, что мало денег, что люди уезжают за границу. Но вот в плане решения, с точки со стороны научного сообщества, есть две главных идеи. Во-первых, нужно поддерживать не всех ученых, а тех, кто действительно работает. Потому что в нашей научной среде сложилась такая ситуация, что есть много, в общем, достаточно пожилых людей, которые перестали работать, просто числится, и давать им деньги или не давать, это науке не поможет. Но есть так называемые островки науки, то есть где-то внутри нашей научной среды остались, сохранились какие-то научные группы, лаборатории, где ученые действительно работают, их нужно деньгами поддерживать. В принципе, с этим согласно и министерство, с этим согласно научное сообщество. Интересно то, что в наших разговорах ни разу не звучало, в принципе, Академия наук, ни разу не было упомянуто, потому что структура Академии наук с этими островками науки никак не коррелирует. Понятно, что многие ученые работают в институтах, которые относятся к Академии наук, но Академия не способна найти внутри себя работающих ученых. Она не способна, судя по всему, судя по тому, что я слышал, не способна их поддерживать финансово. То есть приходится действовать в обход, приходится находить самостоятельно там, министерство, научным сообществом работающие группы и при помощи грантовых систем в обход структуры Академии наук их поддерживать. И только таким образом науку спасать. Какую в этом роль играет Академия наук, кроме того, что она собственник огромного количества разных активов, организация, которая управляет институтами, и некий корпус ученых, которые, к сожалению, далеко не все, видимо, заслуженно.
Но Сереж, прости, я тебя перебью. Ну да. Жаре Салферов-то, ну вот ученый с мировым именем, Нобелевский лауреат, ну уж его, наверное, никак не назовешь человеком, который не занимается научной деятельностью. Или я не прав?
Нет, бесспорно, Жаре Салферов совершенно к этому не относится. В Академии наук, бесспорно, есть очень много сильных ученых. Но не все академики — это сильные ученые. Главное, что не все сильные ученые находятся в Академии. Ну, не знаю, главное это или не главное. В общем, эти структуры, ситуация сильной науки в России и Академия наук — это не равны друг другу вещи, на самом деле.
А какая действительно ситуация в других странах? Где Академия наук сохранилась в каком-то виде? Где вся научная работа, как говорит Ливанов, идет уже в институтах, причем не в научных институтах, да, а в реальных учебных заведениях, где люди учатся, а потом занимаются научной работой?
Ты знаешь, ситуация достаточно разная, и, честно говоря, я боюсь здесь тоже наврать, потому что я, может, не так хорошо себе представляю. Как я понимаю, в Америке роль Академии наук как какого-то научного органа не очень велика, а во Франции, может быть, она больше. Набрать здесь я боюсь. Я скорее представляю себе нашу внутреннюю ситуацию, и в ней Академия наук скорее является просто структурой, которую мы наследовали из советских времен, которая с тех пор свою роль во многих отношениях перестала играть. Она не очень эффективна. В этом отношении я совершенно согласен с Дмитрием Ливановым. И ученые многие тоже.
Спасибо, Сережа. Тамара Леленкова хочет сказать.
Действительно, что касается Академии наук, вот, допустим, мне, как обычному человеку, о каких-то достижениях судить трудно. Ну, просто потому, что я не ученый. А с другой стороны, это как раз свидетельствует о том, что никаких по-настоящему значимых открытий не произошло, потому что иначе общество об этом узнало, как бы среагировало. Понятно, что большинство ученых пришли в Академию еще в советские времена, тогда ценились несколько иные способности, как личные, так и научные. И, в принципе, трудно определить вклад в науку, не зная этой науки, но общеизвестно, что в России традиционно ценится авторитет, а не репутация. То есть умение строить отношения с начальством, но никак не реальные результаты исследования. Но хочу напомнить, что идея перемещения науки в более подвижную среду возникла уже давно, лет 5 назад, когда стали создаваться федеральные и национальные научно-исследовательские университеты. А другое дело, вот сейчас мы подходим как бы к практически первому этапу завершения вот этих вот разработок. 5 лет дается научно-исследовательскому университету, чтобы как-то вот отработать ту поддержку, которую государство оказало. И речь идет о том, что никаких таких значимых на мировом уровне исследований и результатов этот проект не принес.
А как вообще так получилось? Я это и Сереже вопрос, и Тамаре. Как вообще получилось, что Академия наук, этот огромный мастодонт, чуть ли не единственная такая структура, которая с советских времен практически в уцелевшем виде сохранилась до наших времен? Все в том или ином виде уже переформатировано. Вот Академия наук исключение, и периодически, ведь это не Ливанов, не первый министр, который этот вопрос поднимает, по-моему, он возникает просто какой-то завидной регулярностью, вызывая вот такую вот реакцию, сразу отталкивающуюся, как магниты друг от друга, одного полюса академиков, потом опять затишье, и через год или там через несколько лет опять снова начинаются эти разговоры о реформировании Академии наук. Я вот что я могу сказать, немножко личного, так сказать, опыта. Несколько дней назад моя супруга была в Академии наук на московской большой конференции кардиологов. Она заканчивает медицинский вуз сейчас. И по ее ощущениям, это мероприятие представляло из себя просто большую рекламную ярмарку фармацевтических компаний, которые таким образом рекламируют свои новые препараты. Я не спорю, это дело, наверное, тоже очень полезное, но должно ли все это происходить под эгидой Академии наук?
Ну вот на самом деле, вот исследования, действительно, какие-то открытия, они делаются именно в молодом возрасте, что оправдывает как раз принесение на университетскую почву научных исследований. И вот, допустим, мне рассказывали Юджин Ползик, он директор датского центра квантовой оптики Института Бора, да, понятно, какой это уровень. Он говорил, что именно вот в период после диплома, вот в начале такой научной карьеры, человек еще не перегружен чужим научным багажом и ищет собственные решения. Поэтому это как раз то, что может как-то двигать науку, а мы живем в постиндустриальном обществе, и сейчас как раз это такая очень важная вещь, то есть экономика знаний, она преобладает, и в это вкладываются большие деньги, то, о чем говорил Ливанов, и даже международного сообщества. Недавно пришла информация, буквально на днях, что среди стран-партнеров Европейского Союза Россия занимает 2-е место по количеству успешных проектов. Да, это научно-технологическое развитие, такая 7-я рамочная программа, которая оказывает финансовую поддержку вот именно в научно-техническом развитии. И представьте себе, Россия лидирует, в том числе по объему средств, которые дает ЕС, 63 миллиона евро на развитие науки.
Маша Шубина хочет сказать.
Где они находятся? Мне бы очень хотелось узнать.
Кто они?
Деньги эти, которые 63 миллиона.
Да.
Мне очень хочется увидеть их результат, потому что, с одной стороны, вообще попытки реформировать академию, попытки реформировать ее, как-то привести в порядок, что-то сделать из нее более современной, вообще как-то вывести науку, они начались, если я не ошибаюсь, сразу после того, как хоть как-то выправилась экономика, там, после реформы 91-93 года, потому что, как бы, да, всем было понятно, что общим местом является, что наука, особенно техническая, наша главная заслуга и достижение, советская, я имею в виду, еще, и хорошо бы его не совсем растерять. И вот эти разговоры, они, собственно, очень быстро начались. Дальше оказалось, что сделать с этим монстром практически ничего невозможно. Последнее, что с ним можно было сделать, это хитростью и всякими какими-то технологиями, разговорами, убеждениями заставить академию проголосовать за выборы в Верховный Совет, в народные депутаты Андрея Дмитриевича Сахарова. Это, по-моему, последняя какая-то активность такая была общественно заметная. А в смысле науки мы же понимаем, что огромное количество ученых молодых, именно потому что они совершенно не видят никакой перспективы внутри структур научных здесь, уезжают за границу. И я понимаю, что при том, что я, например, последний раз сталкивалась с академией 1,5 года назад, когда моя тетя защищала докторскую диссертацию. Надо сказать, какую-то заметную очень, потому что все называли, все окружающие ученые, это все химия и биохимия, я ничего в этом не понимаю, но все окружающие называли это открытием. Я понимаю, что из рассказа ее уже потом домашнего, что она сделала то, что до нее заставило что-то работать, что до нее никто не мог заставить работать. Она придумала, как это сделать. А она занималась этим много лет. А за это время у нее сменилось несколько молодых ассистентов или каких-то соратников, потому что все они в результате уезжали за границу.
Да, но это вот еще одна проблема, потому что так, тем более в России теперь бакалавриат, и он вымоет способных активных ребят, он просто им не даст уходить в науку, поскольку это неинтересно в том смысле, что это не дает средств к жизни и достойного места в том числе, то есть не только денег. Аспирант сейчас получает по-прежнему что-то такое похожее на пособие по безработице, около 4000, и есть какие-то специальные, 2004, то есть есть какая-то градация, но это все равно не деньги, да, то есть в науку просто сейчас не идут из-за того, что это не при и из-за того, что это довольно-таки сложно для жизни, для человека, который уже начинает...
То есть вы согласны, виной всему засевшей в Академии наук престарелой академики, которая никаких исследований не проводит и вообще ничего не делает?
Пожалуй, что да.
Сережа Добрынин, ты с нами еще?
Я хочу сделать просто маленькое уточнение, даже несколько уточнений. Во-первых, это неправда, что в Академии наук не были сделаны открытия. Почти все ученые, которые чем-то занимаются, работают в институтах Академии наук. Важно понимать вот что. У нас традиционно, еще с советских времен, произошло разделение между образованием высшей школы, которая находится в вузах, и наукой, которая находится в НИИ. Большинство НИИ, хотя не все, но многие НИИ, входят в структуру Академии наук. Проблема не в этом. Понятно, что научно-исследовательский институт, скорее всего, это в России, по крайней мере сейчас, их очень сложно будет слить с университетами, перенести науку из них в университеты. Другое дело, что структура, которая ими управляет, а именно Академия наук, она неэффективна, ей нужно искать альтернативу. Хотя, тем не менее, многие ученые, в том числе большинство сильных ученых, работают именно в структуре Академии наук. Речь не о том, что нужно ее упразднить, о том, что нужно закрыть институты. Речь о том, что ее руководство неэффективно ее управляет, скорее всего. И сами академики, которые выбираются туда, они, скорее всего, не отражают, то есть набор, как корпус этих академиков, не отражает ситуацию с самыми сильными учеными в стране.
Так именно, в этом же...
Разные проблемы.
Сереж, мне кажется, что в этом именно дело, потому что, когда ты, например, молодой ученый, у которого есть амбиции, наверное, ты можешь преодолеть то, что это маленькая зарплата. Но то, что ты не можешь преодолеть, это то, что ты никакого значения не имеешь еще примерно 50 лет.
Ну, на самом деле, никто из молодых ученых не хочет быть академиком, потому что внутри научного сообщества, мне кажется, я выражаю просто свое оценочное суждение, мне кажется, что никто не стремится быть академиком, потому что в этом нет больше такого престижа, как это было в советское время, когда академическая карьера была одна из двух карьер, где, в принципе, можно было куда-то продвигаться, да, помимо партийной.
Конечно, смотри, я не имею в виду, что нужно становиться академиком, я имею в виду, чтобы получить какую-то, во-первых, здесь очень трудно, насколько я понимаю, получить внятную какую-то техническую базу для того, чтобы делать... Я сужу исключительно из личного какого-то семейного опыта, да, это уж не то, что оценочное, а какое-то прям совсем домашнее мнение. Но я понимаю, с каким трудом хотя бы приблизительно современная техника доходила вот до той же моей тети, чтобы сделать это самое открытие. Я думаю, что молодые ученые с этим сталкиваются. Им трудно пробить дорогу, они начинают работать на чьи-то чужие открытия, которые к тому же кажутся им устаревшими и сомнительными.
Ну, все, как я понимаю, все выглядит так. Просто Министерство образования и науки имеет несколько способов финансировать науку. Многие, много денег дается академии, которая как-то их распределяет. Помимо этого, есть грантовая система, есть мегагранты, есть федеральные целевые программы, есть гранты РФФИ. Это гранты от нескольких миллионов рублей до нескольких сотен тысяч. То есть там деньги очень большие и очень маленькие. Эти деньги остаются не академическим институтом, а научным группам работающим. То есть в обход всей структуры, грубо говоря. Неважно, где ты работаешь, ты можешь найти еще коллег в других институтах, собрать вместе группы, подать заявку на грант.
Но мне кажется, все-таки... мне кажется, здесь еще вопрос репутации на самом деле. Потому что можно было бы упразднить Академию наук, да, и давать деньги на конкретные какие-то исследования, но надо понимать, что вот того научного сообщества, которое может помочь в определении нужности и правильности этих исследований, его нет, потому что репутация и авторитет вот, в российской науке – это такие очень сложные пока вещи, то есть это как-то, наверное, выстраивается, это касается высшего образования в том числе, но это очень сложная вещь, и с ней сделать пока ничего нельзя.
Давайте подведем некоторый итог и ответим еще раз просто по очереди на вопрос, является ли бесперспективной в 21 веке, и, кстати, замечу, Ливанов уже говорит не про Россию, а вообще про весь мир, является ли бесперспективной в 21 веке такая форма организации научной деятельности, как Академия наук? Сережа Добрынин.
Я за весь мир сказать не могу, но я считаю, что, по крайней мере, в России она показала себя неэффективной и должна быть в каком-то виде реформируемой. Хотя, насколько это должна быть решительная реформа, мне оценить сложно.
Маша Шубина.
Мне кажется, что я тоже, пожалуй, не возьмусь говорить за весь мир, просто плохо с этим знакома. Но то, что я вижу про Академию наук в России, это такая ошибка 90-х. Казалось, что некоторое количество мастодонтов просто умрут, и вместе с ними умрет система, в которой они существуют. Оказалось, что они самовоспроизводятся. И мне кажется, что без решительности на реформы и без упразднения всей вот такой вот социально-советской системы Академии наук не обойтись.
Тамара Левенкова.
Да, я согласна с Машей, и мне кажется, что уже есть какие-то предпосылки к тому, что научное сообщество создаст какие-то собственные механизмы, которые будут вот определять статус, репутацию, необходимость каких-то движений вот в научном мире, и это вполне может заменить Академию наук в том виде, в котором она сейчас существует.
Спасибо, коллеги. Это был подкаст «Вопросы недели» на сайте свобода.орг. С вами был я, Марк Крутов, Маша Шубина, Тамара Леренкова. На телефонной связи Маша Гессен и Сергей Добрынин. Всего вам доброго. Встретимся через неделю.